Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях иеромонах Павел, насельник Новоспасского мужского монастыря города Москвы. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Божье благословение на всех вас. Хочу поздравить всех вас с наступившим уже Рождеством Христовым, пожелать мира, благополучия, больше радости в вашей семье. Пользуясь случаем, хочу поздравить и всех своих знакомых, близких. Они живут на разных континентах. У меня есть друзья-полярники, которые сейчас несут свою вахту в Антарктиде. Есть знакомые, которые живут в Аргентине, тоже с кем познакомился, будучи сам в экспедиции. Всех хочу, пользуясь случаем, поздравить с Рождеством, пожелать всяческих благ. Спасибо, Господи.
Наша передача сегодня посвящена крестному ходу, который состоится 23 февраля и будет продолжаться до 8 марта. Крестный ход пройдет от Мурманска до Владивостока. Такое экстремальное предприятие вам предстоит вот в этом году, но я знаю, что еще до этого у вас был не менее экстремальный опыт в Антарктиде. Вы принимали участие в экспедиции в Антарктиду, которая проходила с февраля 11 по май 2012 года.
Да.
Расскажите, пожалуйста, немного об этом.
Ну, почти 15 месяцев мне приходилось отсутствовать в монастыре, в своей братии. Я был в командировке по благословению святейшего патриарха Кирилла. Это российская полярная станция Беллинсгаузен. Она находится на острове Кинг-Джордж. Это остров, который посещал первооткрыватель Антарктиды, наши мореплаватели, адмиралы Беллинсгаузен и Лазарев. Там сейчас стоит наш православный храм, вот его фотография этого храма.
Освящен он в честь?
Освящен в честь Святой Троицы. И вот 15 месяцев был в составе этой антарктической экспедиции, в составе с полярниками, жили, исполняли послушание по станции. Ну и, конечно же, в первую очередь поддерживали храм в действующем состоянии. И там и ремонтные работы вели, и, конечно же, каждый день утром вечернее правило. По воскресным дням, по праздникам служили литургию. Несколько человек там крестилось, несколько пар венчалось вообще вот за всю десятилетнюю историю храма. Ну вот молитва, когда ты на одном, на шестом континенте, это единственный православный храм. И это чувствуется очень, отдаленность от Родины. И чувствуешь себя в какой-то степени как, ну, как фортпост, как на передовой. Там, храм ближе всего к Южному полюсу.
Я предлагаю посмотреть небольшой ролик, который посвящен вашей экспедиции в Антарктиде. Давайте его посмотрим.
Да, с удовольствием. Тем более песня, которая в этом ролике, она очень меня утешала, будучи там. Посмотрите,
давайте,
пожалуйста.
Давайте посмотрим.
Фотографии сделал и я, и часть моих друзей-полярников я использовал.
Я не знаю, что сталось со мной. Я тоскую по дальнему дому. Чуть закрою глаза, вижу снег под луной, сонный след по безмолвию степному. Закрою глаза, вижу снег под луной, сонный след по безмолвию степному. Вынет душу до дна полевая луна, встанет дальняя молодость наша. Серебристой росою с краями полна, чуть качается звездная чаша. выпадет мне, скоро ли песня расстанется с телом, только свет золотой, свет в родимом окне встанет в сердце и там, за пределом. Только свет золотой встанет в сердце и там, за пределом. Я не знаю, не знаю, что стало со мной. Я тоскую по миру, по дому. Кто во мне разбудил этот снег под луной, этот путь по раздолью родной? Этот снег под луной, этот путь по раздолью родному.
Вот такой замечательный ролик. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о песне, которая звучала в ролике. Что это за песня?
Эту песню исполняет ансамбль «Частушка» Заволокиных. И у меня с собой в Антарктиде был диск с их песнями. И, конечно, я много и много раз их слышал. И вот почему-то именно эта песня, она наиболее выражала мое ощущение и чувства, которые там переполняли. И вот когда появилась мысль создать такой видеоклип с фотографиями, именно почему-то вот был выбрана именно эта песня. Она наиболее так показывает.
А что вы чувствовали там, в Антарктиде?
Ну, за 15 месяцев много чего можно перечувствовать. Были и радостные минуты, были и какие-то печальные минуты. И поэтому, ну, в общем, если сказать, то я очень рад, что я там побывал. Это как-то позволило по-иному взглянуть и на себя, и на свое служение, и на свои возможности, и на помощь Божию, которая именно вот в таких экстремальных, трудных моментах, она приходит, несомненно. И когда уже молишься, не просто исполняешь правила, потому что вот действительно трудно дойти просто вот утром в трапезную, чтобы... позавтракать, потому что сильнейший ветер, мороз, или трудно выполнить те или иные какие-то поручения, послушания, которые по станции, и во всем нужна помощь.
А вот то, что люди находятся в таком огромном, пустом, холодном пространстве, можно сказать, между небом и землей буквально, это как-то помогает духовной жизни?
Я думаю, это может и помогать, и мешать, смотря кому и смотря на каком уровне. Я думаю, что монаху это помогает собраться. Это фактически ты живешь как бы скитским образом жизни, или таким полуотшельническим. Вроде люди есть, но их немного. У нас на станции зимовало 17 человек всего. Из них начальник, например, у нас не был православный. Регулярно в храм приходило, ну, человек 5-6, наверное. Даже меньше регулярно. Так вот, время от времени 5-6 приходило. Регулярно со мной был мой помощник. И вот это очень хорошо, я думаю, промыслительно и вообще, что посылают именно не одного священника, а обязательно священник выбирает себе помощника. Да и в Евангелии Господь по двое посылал учеников. И помощник был человек, который, он сейчас работает у нас в монастыре, плотник. Мы с ним совершали богослужение фактически часто вдвоем. Я служу, он читает и поет, и кадила разжигает, и подает, и в колокола звонит. Анатолий его зовут.
То есть среди участников экспедиции были неправославные люди?
Да, потому что экспедиция набирается не как православная экспедиция, а как российская антарктическая экспедиция. И, соответственно, набираются люди, которые нужны для функционирования станции.
А храм находится при станции?
А храм находится, да, при станции. И поэтому священник и его помощник, они прикрепляются в штат станции и несут, соответственно, обязанности тоже по станции.
А ну, какая была?
Ну, у нас были обязанности ремонт станции. Мы были техники по ремонту. И обязанности были и красить, и ржавчину отбивать. Там очень все ржавеет на таком климате. Ну и другие работы проводить и внутри помещения, и снаружи.
А скажите, общение вот с природой и с животными там на севере как-то оказало на вас какое-то влияние?
На юге, на юге.
Это, простите, да, это, да, я представляю снег, сразу говорю на севере, да. На юге, да.
Вы знаете, вот хотел показать фотографии пингвинов, которые здесь есть. Они вообще такие очень интересные существа, которые, я бы сказал, немного похожи на монаха. Если он оденет на себя белый подрясник и черную рясу, у него такой вот... Ну вот, например, как раз вот рождественские дни, вот это вот празднование Рождества. Рождественская елочка, и вот стоят двое таких.
Это настоящая елочка?
Да, это, ну, это, наверное, это самая такая искусственная.
То есть это действительно елочка.
Да, искусственная, потому что деревья там не растут, там есть только вот совсем небольшой мох. И вот два пингвина, они очень удивительные, любопытные, подходят, все смотрят. И немножко они похожи видом на людей, как бы прямо стоящие также, да. И с ними очень отдыхаешь, когда вот тут сейчас еще есть фотография. Это пингвин Адели, а есть императорский пингвин, который вообще вот большой. Ну вот императорский, например, пингвин. Ну тут какой-то полярник с ним
так близко
пытается, да, теплое взаимоотношение установить. Это уже император. Он пришел в гости к нам где-то за несколько сотен километров.
Они не боятся людей?
Но в руки не даются.
Ну,
в руки не даются. Ну, а это у нас, наверное, или морской слоник, маленький морской слоник, по-моему, да. Они еще и на котиков похожи, морские котики. Это, по-моему, слоник. А морские слоны вообще достигают огромных размеров. Вот это один из самых крупных особей. Посмотрите, морские слоны. Но они безобидные. Они питаются моллюсками, и это самое. А единственное опасное животное – там морской леопард.
Вот они хищники. Опасные для людей даже, да?
Ну, даже и для людей могут, если их раздразнить. Они могут напасть, и они на пингвинов, по крайней мере, нападают и от них. Поэтому вот общение с природой, оно, конечно, очень многое дает. И с животными, с животным миром, птицы. Красивые.
Расскажите, а как проходила служба в храме? Она вот там, в Антарктиде, то есть как-то богослужение по духу отличается от богослужения не в Антарктиде?
Редкие богослужения, когда вот собираются несколько священников. Вот есть уникальный кадр, когда вот здесь стоят четыре священника, причем два из них уже епископы. Епископ Калистрат, епископ Иаков. Это на празднование, по-моему, пятилетия храма. Но это буквально раз в году такое вот бывает. В основном служит священник один, и ему помогает его помощник. И у нас, например, даже большинство служб было ночью, потому что в дневное время мы обязаны быть на завтраке в 8:30 или в 9 где-то. И, естественно, просто так, даже если праздничный день по церковному календарю, просто невозможно было вот как-то уделить там полдня только службе, не работать, потому что там какие-то работы по станции, всегда нужно поддерживать станцию в рабочем состоянии. Поэтому мы переносили службы на ночь. Но это нас не тяготило, а наоборот давало силы как-то с моим помощником, и хорошо, что он меня поддержал. Поэтому в основном такой образ служб, он как бы как служат в скиту. Что-то мы читали, не все мы пели, не все мы могли пропеть. Ну, старались утренние и вечерние молитвы, молебен каждый день. Ну, тут я где-то фотографию хотел показать алтаря и своего служения. Вот мы устанавливали иконостас в храме новый, потому что тот предыдущий, который был, он был не совсем для этого храма работы. Вот это уже новый иконостас там стоит.
Красотища.
Ну вот. Это вот коллектив нашей станции. За год у меня было там два крещения. Два сотрудника нашей станции были некрещенные, вот они решили там креститься. Были и в другие года, когда даже начальник станции, например, Олег Сахаров, в другой год, тот, при котором...
В 13-м?
Нет, это еще раньше, это 2000, наверное, 3-й,
еще раньше.
4-й, когда только построен был храм, и он крестился в этом построенном храме, Олег Сахаров.
Давайте, может быть, мы перейдем плавно к другой теме нашей передачи. Мы, может быть, еще вернемся к Антарктиде сегодня, но времени у нас не так много. Давайте поговорим о той самой экспедиции, о том самом походе, который планируется вот в первый день, начало которого планируется в первый день поста, 23 февраля, который пройдет от Мурманска до Владивостока. Расскажите, пожалуйста, что это будет за предприятие, что это будет за крестный ход. Это же будет крестный ход.
Да. Ну, изначально надо сказать, почему вот это именно было связано с компанией «Экспедиция». Когда этот храм в Антарктиде, один из благотворителей этого проекта был Александр Кравцов. Он владелец бренда «Экспедиция», владелец группы компании «Руян». И он тоже приезжал туда, в Антарктиду, со своими людьми. И вот, в частности, их фотография, когда они ставят свою палатку в Антарктиде. По приезду из Антарктиды я с ним уже познакомился. И он предложил участвовать в 2013 году в своей экспедиции, которую они организовывают на внедорожниках от крайнего нашего севера-запада, от Мурманска, от маяка в Мурманске, до маяка во Владивостоке. Когда он мне рассказывал об этом, он показал на карте этот весь путь. Потом показал, как в другой, 2005 году, был путь. И вот я сейчас хочу показать эту карту, как раз вот, которую мне в этом году уже подарили дети, когда узнали, что я собираюсь в этот крестный ход из Мурманского во Владивосток. Вот посмотрите. Здесь вот как бы начертан пояс Пресвятой Богородицы, который держат ангелы, над всей нашей Россией. И если посмотреть вот этот вот путь, и наложить на этот путь, тот путь, который был в другом году, он был с севера на юг, примерно вот так, то получается крест. И я ему говорю, вы понимаете, что это очень знаменательно. Крест над Россией – это как благословение. И это крестный ход. Это обязательно, если мы будем участвовать, мы должны провести святыни. И люди, которые по пути нам будут встречаться, тем более, что машины будут, внедорожники, заезжать, не просто идти по крупным городам и по федеральным трассам, а будут заезжать в такие места, где очень мало бывает людей, и где, может быть, и храмов нету, и где люди есть, которые хотят каким-то образом прикоснуться к святыне. И он ответил согласием, говорит, конечно, мы во всем поддержим вас, и помогали и организационно, и финансово с тем, чтобы мы проехали этот крестный ход. Но не все зависело от нас, какие-то накладывались такие мероприятия. Я, например, до конца не смог проехать, я вынужден был улететь из Красноярска в тот год. Но в этот году я все-таки намерен продолжить то, что было не сделано, и пройти уже Байкал. Там должны пересекать по Байкалу, по льду Байкала. И в этом году, если тогда я был один священник, в этом году у нас предполагается два священника, причем один с самого Афона. Русский батюшка, который был священником еще здесь, в России, протоиереем, он руководил Ковалевским детским домом. И сейчас, в общем-то, руководит им с Афона. Хотя там уже другой священник, но принял монашество уже. И он в монастыре Кутлумуш. И его там благословили афонские старцы, ему дают икону, которая называется, у нас она известна как Страстная, а на Афоне ее знают как икона, которая называется Всемилостивая Заступница или Удивительная Заступница. Другое название ее — Страшное Предстательство. Ну, у нас, я говорю, вот эта вот Страстная, она заступается перед Господом за нас во времена страшных бедствий, бед, напасти. И вот старцы на Афоне, я думаю, не зря вот именно сейчас посылают нам эту икону. Это вот как-то промыслительно, это вот связано, наверное, и с политической ситуацией, которая сейчас довольно в России сложная такая, и в связи с событиями в Украине. И очень хотелось бы, чтобы это было для нас не просто прогулка такая, а это было действительно крестный ход со святынями в руках и с молитвой на устах. Тем более начинается наше путешествие, крестный ход, 23 февраля. 23 февраля – это первый день Великого Поста, по поприщу Великого Поста. И я вспоминаю и предлагаю телезрителям вспомнить житие Марии Египетской, где сказано об обычае, который был у монахов, откуда был старец Зосима. На пост они выходили в пустыню. И подвязались в пустыне, по-моему, до вербного воскресения. То есть есть традиция такая, что Великий пост проводить в таком усиленном труде. Это не просто какая-то увеселительная прогулка.
Это крестный ход, это как раз и есть.
Это как раз таки это и есть, да, это труд. Мы еще хотим, просим... через наших друзей будем обращаться, уже обращаемся в Водопед, чтобы нам еще дали частицу пояса Пресвятой Богородицы. Тот вот пояс, который привозили. Или же будет у нас частица пояса, или же будет частица ризы Божьей Матери. Риза Божьей Матери у нас хранится в нашем мощевике, в нашем Новоспасском монастыре. Вот наместник нашего монастыря, который благословил меня, он викарий Святейшего Патриарха, епископ Савва, и он благословил и взять эту святыню с собой. То есть вот будет или та, или другая святыня Божьей Матери.
Скажите, а как можно вот нашим телезрителям, которые, может быть, хотели бы прикоснуться к этим святыням, как им можно узнать, как будет проходить маршрут, чтобы... прикоснуться к этим святыням?
Я думаю, что если получится у нас через несколько дней, если у нас получится еще, я смогу дать, наверное, буквально регламент нашей экспедиции, где, в каких городах. Но она будет проходить, я уже сейчас могу сказать, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, там будут краткие остановки, Пермь, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, ну и Владивосток. Точно по датам, я думаю, это позже. И очень даже хотелось бы, чтобы в этих городах и по пути нас встречали. Потому что вот синодальный отдел по работе с молодежью и братство православных следопытов, которые участвуют в подготовке этого крестного хода вместе с нами, они тоже обещают нам поддержку по пути.
А будут какие-то еще промежуточные пункты, да, где тоже
можно да, говорить? Промежуточные пункты будут, но мы хотели бы еще заезжать в такие места, например, это детские хосписы. У нас вот по дороге будут несколько хосписов, потом детские больницы, возможно, детские дома, школы-интернаты и дома престарелых. Почему дома престарелых, я особо скажу. Мне кажется, очень недостаточное внимание мы уделяем нашим старикам. Ведь Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. То есть вот эти вот последние для кого там годы, для кого, может быть, месяцы, они очень важны для вечной участи. И если своим приездом мы сможем как-то расшевелить человека, и он согласится исповедоваться, может быть, согласится креститься, может, по-иному пересмотрит вопросы веры, я думаю, что это будет очень большой плюс вообще у всей экспедиции. Потому что изначально, вот эта экспедиция уже 10-й год проходит, и мне Александр рассказывал, что в первый год экспедиция больше проводилась как гонка. Кто быстрее приедет. И приз был. Один год это был там 10 килограммов золота, приз, например. И сейчас она проходит несколько в другом таком духе. Аспекте, духе-то. Может быть, это из-за того, что и православная общественность, и вот церковные люди как-то так уделяют этому внимание. Сейчас больше социальных проектов проводится. И, например, уже в этом году с нами будет ехать еще видеооператоры, которые будут снимать фильм об участниках. И будет... Каждая команда будет свой социальный проект в процессе гонки осуществлять. И этот социальный проект – это как можно больше сделать добрых дел в той области, которую каждая выбирает для себя команда. Будет команда «Астропрайд», там врачи, они будут пропагандировать идею донорства. И будут встречаться с молодежью, будут показывать об этом фрагменты видео, рассказывать об этом. Будет команда «Бродяги», которые будут заезжать исключительно в дома для ветеранов и будут вести письма для, ну, как бы у них такая программа, «Весточка от внука деду». Вот будут вести такую вот, какую-то вот, кто сможет и хочет передать письмо своему деду, бабушке и так далее. Это может быть просто кому-то, бабушке и дедушке, которые нету внуков таких. Потому что это, конечно, проблема, когда часто такие пожилые люди остаются одиноки, даже, к сожалению, при живых родственниках. Ну и вот еще социальная программа была в том, что тут вот, я говорю, когда первые года были, например, когда только стремились на результат, вот просто как чисто спортивное соревнование, я даже, мне рассказывали, когда на перегоне где-то Хабаровск, Владивосток, где-то там, когда мчались эти машины, и кого-то они ослепили фарами, и люди ушли со трассы, ну что-то такое там получилось очень негативное. И потом, когда те, кого они ослепили, приехали в Москву, и случайно были в ресторане экспедиция, и смотрели видеоклип с участием гонки. И они увидели эти машины, говорят, так вот, кто нас тогда ослепил, и вот из-за кого мы слетели с трассы. И там даже была такая... Ну, инцидент был исчерпан, конечно, но все-таки было очень несколько неприятно, что люди потерпели из-за этого какую-то там, ну, небольшую аварию, сошли с трассы. Ну, а вот в этом 2013 году, интересно, когда мы ехали, мне очень радостно, что сами организаторы экспедиции Трофи, они сказали, что вы должны помочь многим, скажем, если у вас на пути команда ваших друзей или просто люди, которые попали в беду, то вы, несмотря на то, что вы отстаете от времени и так далее, вы им помогаете. И это время вас просто потом вычитается.
А, понятно.
И вот от Омска до Новосибирска ночью была сильнейшая метель, просто сильнейшая. И там очень много машин сошло с трассы и в кюветах валялись. А машины экспедиции все оборудованы лебедками. И вот только за эту ночь около 50 машин было вытащено лебедками, машинами экспедиции из завалов-то. И об этом и фильмы есть. И вот эти люди, которым помогали, это же вот какая-то такая эстафета добра. Потом они уже выходят не как те, которых ослепили, злые такие, понимаете, на всех и на все. А они, им тоже хочется какое-то потом добро сделать. И вот такую эстафету добра, я надеюсь, что в этом году она перейдет, вот словно палочкой, вот в эту экспедицию, которая будет.
Отец со Павел, святынями. Давайте ответим на звонок. У нас звонок из Свердловской области. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Говорить можно, нет?
Да, можно говорить, вы в эфире.
Ой, батюшка, у меня, вот знаете, какой вопрос. Я вот слушаю вас, благословите меня, я слушаю вас. Благословите, батюшка.
Да, Боже, благословение.
Я слушаю вас и завидую.
Чему, интересно?
Отключите звук телевизора, завидую. Чтобы вам было удобнее слушать. Вот,
сколько раз уже сказала. И вот нашу деревню в глухую, ни святыньку никакую, ничего. Когда хоть будут у нас на нас обращать внимание, на деревни на наши?
Понятен вопрос. Как раз-таки мы и хотели проезжать не только вот эти вот крупные города, но и заезжать в такие места, где мало святынь, где, может быть, и есть храм, но нет там мощей, где нет каких-то значимых икон. И вы, пожалуйста, оставьте организаторам название своей деревни и область. И если это возможно, я обещаю, что мы попробуем построить маршрут через вашу деревню, если это будет возможно.
Хорошо, а маршрут еще пока разрабатывается, да? Он еще не утвержден.
Конкретно вот между городами, например, вот Санкт-Петербург и Нижний Новгород, это уже будет зависеть от того, какие мы точки сами захотим посетить, какие хосписы, какие детские дома, какие интернаты, какую деревню.
Понятно.
Потому что и зависит, конечно, еще от дорог, от условий, как можно проехать, ну и так далее.
А где будет опубликован вот этот список?
Сайт «Экспедиция Трофи». Сайт «Экспедиция Трофи» 2015. Там есть и технический регламент, и в том числе маршрут.
Хорошо. А все-таки дух соперничества остается в этой экспедиции, или он совершенно исчезает?
Вы знаете, он, конечно, остается, хотя вот наша команда, конечно, идет вне спортивного зачета, но вот в прошлом году мы были в спортивном зачете, и в какой-то степени он помогает организоваться. Вот, например, был у нас участок в протяженностью 2000 километров, он заканчивался в городе Екатеринбург, и вот мы приехали на финиш ровно за одну минуту. Понимаете, 2000 километров и за одну минуту до того, как заканчивается контрольное время. Если бы мы приехали двумя минутами позже, мы бы вышли из спортивного зачета. И уже бы мы могли просто ехать, ну, как просто команда, которая просто движется вслед за этой экспедицией. И вот то, что мы остались в спортивном зачете, оно как-то очень нас взбодрило. Я думаю, что, конечно, вот когда мы видели, что мы опаздываем, у нас всю дорогу была молитва. И я это особенно запомнил. В этот момент я был за рулем. Именно вот когда подъезжали в Екатеринбург, я видел, как вот буквально вот зеленый свет нам всюду. Вот как бы, хотя незнакомый город, даже пробка была в Екатеринбурге, но мы доехали.
Скажите, пожалуйста, отец Павел, как вы считаете, вообще дух соперничества, спортивный дух, он совместим с духом православия?
Давайте вспомним апостола Павла. И вот он сравнивает христианина, который идет в своем движении к Богу, он сравнивает с бегуном, который бежит ристалище, то есть какую-то свою дистанцию. И он говорит, что многие бегут в надежде получить награду, но получает награду один. И он говорит о том, что вы также должны бежать, как этот бегун. Я думаю, что тут спортсмены, они бегут не только ради того, чтобы получить золотые медали, или серебро, или там, чтобы как-то потешить свое тщеславие. Есть, конечно, и этот аспект, к сожалению. Но часто мы знаем таких людей и православных, Поддубный, например, был православным человеком. Мы знаем людей, которые из мира большого спорта, которые даже получали травму, но потом спорт помогал им преодолеть себя, преодолеть свои немощи, усиленные тренировками, занятиями. Они поднимали свой дух. И вот тут, вот, я думаю, именно спорт, он помогает как духовное занятие, молитва, она может помогать спорту. И мы знаем, что в последнее время чаще и чаще освещают спортивные мероприятия, просят благословения наши спортсмены на выступления. Но также и спорт, наверное, помогает духовным упражнениям, чтобы поддерживать тело, которое нам дано, дар Божий, поддерживать его в состоянии работоспособности.
То есть спорт так как...
Я думаю, спорт не препятствует православию. Как это использовать? Это точно так же, как инструмент, который можно использовать во благо, но можно и во зло использовать.
То есть как инструмент работы над собой, а не как инструмент, чтобы... опередить, одержать верх над кем-то.
Конечно, да. Конечно.
А скажите, пожалуйста, еще, а какие особенности духовной жизни вот во время вот экспедиции присутствуют? Какие, может быть, трудности накладывает эта экспедиция? Вот как-то меняется, ну, что-то меняется в духовной жизни во время вот этой экспедиции?
Те люди, которые участвовали вот даже в этой экспедиции Трофи на внедорожниках, или те, которые были, например, со мной в Антарктиде, такое чувство, что только в экспедиции ты живешь по-настоящему, вот, выкладываясь. И потом, как бы, приезжая вот с Антарктиды, например, человек вот здесь, он ну, как-то расхолаживается, он начинает отдыхать. И через какое-то время я знаю, что, например, вот мой знакомый, он механик, водитель был, он приехал из Антарктиды, где-то 4-3 месяца он побыл здесь вот на Большой Земле, едет на машине, ему звонок от знакомого полярника, и ему говорят: ты знаешь, вот там механик-водитель заболел, некого его заметить, ты не поедешь ли, вот ты только приехал, мы понимаем, что ты устал, что ты не отдохнул, но вот такая ситуация, ты не поедешь, он едет в одном направлении, там, к теще, на блины или куда-то там на отдых, это самое, нет, наверное, не к теще, он не женатый был, да. И он говорит, что сразу реакция: да, поеду, останавливается, разворачивается, он же понимает, что он уже туда не успевает, и он едет обратно в Петербург оформляться и едет туда, потому что такое ощущение, что время очень спрессовано. И вот эти вот 2 недели, например, из Мурманска во Владивосток, такое ощущение, что прожито намного больше времени, которые 2 недели здесь, это часто бывает незаметно. А там столько событий сконцентрировано. Но, конечно, в таком ритме прожить весь остаток жизни, это, конечно, невозможно. Это не нужно. Это понятно, что это просто... это должны быть периоды какого-то напряжения и отдыха, это понятно. Но, тем не менее, я говорю, вот эти вот периоды, когда это делается именно во славу Божью, и это именно делается для того, чтобы и прославить имя Божие, и для того, чтобы это какие-то вот такие духовные цели и ориентиры, и благословения, которые нам церковь дает на это, конечно же, это помогает собраться. Ну, а духовное, конечно, тут где-то мы не получалось полностью вычитывать утренние, вечерние правила, хотя мы слушали каноны, акафисты в записи. Больше, наверное, заменяли Иисусовой молитвы, когда пели, ехали, пели. сон очень рваный такой, потому что там получалось 3 человека в машине, один за рулем, один штурман рядом сидит, не спит, он следит за дорогой, и один отдыхает. И это все время постоянно меняется команда. Другой садится за руль, штурман и так далее. Так.
У нас еще один звонок, я смотрел. Да. Звонок из Подольска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте,
ведущий. Я из Подольска, Татьяна. Я хотела бы узнать, вот инвалиды, колясочники, допустим, или на костылях, которые, будет какая-то, вот в течение этого крестного хода, как-то вы можете помочь вот по перемещению? Допустим, я пешком могу пройти какое-то время, какую-то часть дороги, а какую-то часть на машине, на автобусе подъехать. Хотя бы не весь крестный ход, но хотя бы часть крестного хода.
Вы знаете, что относительно того, что вы живете в Подольске, может быть, крестный ход пройдет Москву ночью, скорее всего. Потому что вопрос с пробками, которые возле Москвы. Или, может быть, будет Москва по другому пути, по северному пути. Может, пройдем там, где Иваново и так далее. Я думаю, что...
Я думаю... Подъехать.
А, из Подольска
где
подъехать?
Где будет проходить этот крестный ход, я могла бы подъехать.
Но, видимо, сможет ли полноценно участвовать человек, вот инвалид, колясочник?
Я сама здесь, в этом. Даже часть пути, вот если когда идет крестный ход, вокруг церкви, я отстаю. Мне потом приходится догонять много. Отстаю, я не могу со всеми, допустим, пройти весь этот крестный ход. А вот как у вас, когда вы пойдете, вы... Можете, допустим, часть пути я пройду пешком, а потом меня подвести к этому крестному ходу, потому что я отстану.
У нас, повторюсь, крестный ход на автомобильный крестный ход. Нам на автомобилях будет.
Не
поэтому
на автобусах,
да? На автомобилях. На автомобилях, внедорожниках будет крестный ход.
Да, я видимо, думала, пешком.
Нет, не пешком.
Потому так что если у вас есть автомобиль, присоединяйтесь.
Да, если есть автомобиль, я думаю, что можете на часть тогда пути присоединиться.
Тогда не получится, да, у меня? Ничего не получится.
Но если вы договоритесь с кем-то из автомобилистов, которые помогут вам, часть пути и подвезут вас.
Спасибо вам.
Ладно.
Большое спасибо.
Боже благословение. Спасибо. Спасибо.
Благодарю вас.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
А скажите, любой человек может присоединиться? То есть какие-то требования к тем людям, которые вот собираются участвовать в этом крестном ходе?
Конечно, те, кто собирается участвовать, это они должны пройти и отбор, и техническую комиссию, их автомобили должны будут посмотреть. Но я думаю, часть пути проехать и участвовать в каком-то мероприятии, которое будет запланировано или, может быть, спонтанно создано вот теми людьми, которые хотят, вот находятся, например, на трассе деревни, хотят, чтобы у них была остановка и приложиться, например, к поясу Пресвятой Богородицы или к частице Ризы. Я думаю, что это будет очень хорошо, если они встретят где-то на пути, проводят к своей деревне или к храму, там будет отслужен краткий молебен, и они проводят. Я думаю, что это будет очень хорошо и возможно.
А количество участников не ограничено?
Сейчас, насколько я знаю, записано около 20 команд. Каждая команда состоит из 2 или 3 машин. Соответственно, где-то около 50 машин, которые едут. Это подготовленные внедорожники, которые могут там проехать и по таким зимним заснеженным трассам, и по льду Байкала поедут и так далее. Те люди, которые хотят как-то встретить, и я думаю, что тут вот какую-то часть пути они могут проехать.
И... У вас уже был опыт подобной экспедиции в 2013 году, кажется, да?
Да, в 2013 году у меня был.
Вот расскажите, какие выводы, может быть, какие опыты вы вынесли из этой экспедиции?
Вы знаете, вывод такой, что команда, которая едет, она должна быть очень сплоченная. и слаженная. Там должна быть четкая дисциплина. Угу. Кто чем занимается, кто за что ответственен. Должны быть доброжелательные отношения друг к другу обязательно. Угу. Потому что были такие случаи, когда вроде бы люди давно знакомы в одной команде, но примерно на третий-четвертый день, когда накапливается усталость, раздражение, люди могут перессориться и вообще даже отказаться дальше ехать друг с другом.
Если вдруг оказался вдруг.
Да, вот это самые, не столько даже трудности пути, сложности дороги или такие технические там поломки, а сколько вот этот психологический момент. Это в первую очередь, на что надо обращать внимание. Ну и, конечно, одежда, потому что на пути может быть там и 0 градусов, а может и минус 55 быть градусов. Да. И одежда, и экипировка, и техническое состояние автомобиля должна быть, чтобы в случае даже поломки, чтобы можно было там, образно говоря, включив там печку, обогреватель, чтобы можно было какое-то время продержаться, или же одеться и куда-то идти к близлежащей деревне, или там за трактором, образно говоря.
То есть вся вот эта вот автомобильная колонна, это несколько таких групп из 2-3 машин, то есть из нескольких команд.
Да, машины не идут всей колонной, всей колонной переходят только через Байкал.
А, понятно.
А так у каждой машины свой график движения, свои представления. Не у каждой машины, у каждой команды. Каждая команда, вот я говорю, 2-3 машины.
То есть они едут не зависят друг от друга.
Да, так. И вот команда, они уже вместе держатся, они уже никуда не уходят. Но иногда команды вместе соединяются. Я знаю, например, когда в прошлом году шли через БАМ, там был маршрут по федеральным трассам от Иркутска до Хабаровска, а был маршрут через, по-моему, Северобайкальск и по БАМу, по трассе БАМа вдоль. Там вообще трудные очень дороги, заснеженные, где-то приходилось там преодолевать броды и где-то вдоль железной дороги ехать. И вот там команды объединялись, по-моему, бродяги, наша команда «Маяк» и, по-моему, «Ермак». Они объединились и шли вот 6 машин, помогая друг другу, потому что иначе просто не пройти там было. Вот эта вот взаимовыручка такая очень помогала.
А что вы привезли вот из этой экспедиции в 2013 году?
В 2013-м, повез туда, какую святыню, мы брали мощи святителя Николая Чудотворца, частицу мощей, епископ Вениамин Рыбинский-Угличский передал одного из своих храмов, и частицу креста Господня тоже везли. Ну и еще иконы, образ, копию нашей иконы Всецарицы, Порт-Артурскую, как покровительницу Дальнего Востока. Если, причем иконы мы везли не только в своих машинах нашей команды, наша команда «Маяк» называлась, а предложили другим командам взять иконы как хранительницы. И вот те команды, которые взяли у нас иконы, в сложных на сложных таких вот участках они прибегали к помощи Божьей, они молились, читали там, как могли, или «Богородица, Дева, радуйся», и говорили, что также тут же после молитвы Божьей Матери была помощь им. Вот, в частности, команда «Ермак». В команде «Ермак» там один человек крестился, и одна пара венчались
во время экспедиции.
Прямо во время экспедиции. Да. Мы заезжали в храм на Байкале, и там прям проходило венчание. Очень было так... Я говорю, вот настолько это спрессованное время было, что тут множество было. Кто-то там просто купель делали на Байкале и...
Во льду?
Во льду, да.
То есть это лед Байкала, по которому вы
переходили? Лед Байкала, да, по которому переходили. Байкал, да. В этом году мы собираемся быть над самым глубоким местом Байкала. И, наверное, конечно, тоже делать купель и освещать там воду. Желающие, наверное, могут там тоже подъехать туда и искупаться в Байкале-то. И освещать воду, и, может быть, получится на самое глубокое место Байкала опустить железный крест. У меня вот такая была задумка.
Скажите, а как проходит обратный путь? Ведь это же тоже путь по тем же пунктам, только в обратном направлении.
Это уже сил бы не было, наверное. Потому обратный путь на самолете, машины будут на платформе железнодорожной.
А, понятно. Потому что люди, которые не успели прикоснуться к святыням на пути из Мурманска во Владивосток, уже не могут надеяться на то, что на обратном пути смогут.
Ну, я думаю, в Москве могут встретить. Я думаю, эти святыни, конечно, будут у нас в руках, и мы их от себя никуда не денем. Я думаю, уже просто то символическое действие, что этими святынями будет ограждена наша земля, это уже будет. Потому что это, мне кажется, вот всякие такие, ну и недоброжелатели, и силы зла, они сейчас борются против России. И они, им хочется, чтобы Россия была слабая, чтобы, образно говоря, вот поставить крест на России для них, это вот похоронить Россию. Но мы знаем, что путь к воскресению лежит через Голгофу. И мы этот крест сознательно, вы хотите так поставить, а мы крестный ход проведем. Путь, я еще раз говорю, к воскресению лежит через Голгофу, через распятие, через крест. И мы должны только понять, что мы должны распять свои страсти и похоти, распять свои греховные привычки, и тогда будет воскрешение. И наше личное, и мы встретим Пасху тогда достойно.
У нас еще есть несколько минут. Может быть, вернемся к вот этим замечательным фотографиям. Может, еще несколько фотографий покажете из экспедиции в Антарктиду. Вот. Это очень интересно.
Интересно, вот эта вот фотография. Во-первых, это здесь мой друг, ближайший помощник, Анатолий Приступа, который сейчас работает в Новоспасском монастыре столяром у нас. Вот он был мне там бессменный помощник. Я говорю, и пономарь, и звонарь. И кадила разжигал, и все мы с ним делали. Вот его силами сделано, мы вместе делали, но в основном он. Новоспасский монастырь, место, где я служу, 15 518 километров оттуда до монастыря. Но предшественники мои сделали Троице-Сергиевая лавра, 15 564 километра. Ну и вот те, кто там находился в разные годы, они вот такие устанавливают свои. Это прямо возле храма. Ну, вот эта вот фотография интересна. Это мы на леднике. То есть вот примерно 5 только процентов территории острова летом освобождается ото льда. Остальная часть острова находится вот под таким толстым, а иногда и больше слоем льда. И вот мы совершаем молебен на леднике с иконами. Я там хожу. Специально туда вот приехали
такой
ради
одежды
этого.
Специальные, да?
Да, это специальная одежда, в которой далеко видно тебя, даже если ты находишься где-то на льду. Специально там выдавали. Ну вот это вот внутри алтаря. Храм бревенчатый. И тем не менее он выдерживает такую ветровую нагрузку благодаря вот этим цепям. 8 цепей, начиная от фундамента, они вмонтированы внизу, и кончая куполом. И они натянуты специальными талрепами, и благодаря этой натяжке, если бы не было этих цепей, просто как спички бы разнесло весь храм. А благодаря этой натяжке они все это скрепляют.
А как отапливается?
Отапливается электричеством. На станции дизель. Генератор, который вырабатывает электричество, и все сюда подается тепло. И вот интересно, что ночью, когда слушаешь, особенно если сильный ветер, и немножко вот эти вот цепи натягиваются, и храм немножко поскрипывает, такое ощущение, что на паруснике несешься в бушующем море. Такое вот было. Ну, вот это вот фотография летний храм. Вот там, где находится храм, там снег тает, потому что близко к морю, к заливу. А там, где дальше вглубь острова, там уже находится ледник. Я оттуда привез несколько камней, которые для меня тоже как память. Но вот это вот пингвинчики наши стоят.
Кажется, уже все, да? Кончаются фотографии.
вот зимний, то есть на ночной.
Я думаю, что мы на этом завершим нашу передачу. Время, да.
Я хотел бы обратиться к телезрителям. Те, кто хотят помочь в проведении крестного хода этого Мурманского Владивосток, мы будем нуждаться там и в топливе по дороге, и в том, чтобы в гостинице где-то можно было заехать. Там будет бегущей строкой указан счет, на который вы можете перенести свою лепту. Если это возможно, можно будет в Новоспасском монастыре оставить имена жертвователей. Я как-то вот продумаю с тем, чтобы мы во время крестного хода молились о тех, кто пожертвует хоть какую небольшую сумму. Спасибо вам.
Спасибо вам большое, отец Павел. Благословите наших телезрителей.
Благословение Господне на вас.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был иеромонах Павел, насельник Новоспасского мужского монастыря города Москвы. Всего вам доброго и до новых встреч.